В эфире беседы о вечном, уважаемые наши слушатели. Сегодня у нас в гостях военный священник одного из соединений Центрального военного округа, отец Георгий Шлей. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема сегодняшней нашей беседы будет посвящена крестовоздвижению и крестоношению, может быть так. То есть, какое значение крест являет в нашей жизни? Вот я уже сегодня, как бы готовясь к этой передаче, вспоминала о том, что великое благодеяние Господа — это прежде всего это христианская вера и дар молитвы. А вот как со крестом?
Мы же знаем, что крест — это демонов язва, а нам же спасаемым сила Божия, как это говорится из слов апостола Павла. Безусловно, каждый человек несет свой крест, который ему дается при крещении. Естественно, что крестоношение, как вы сказали, это у каждого свое. Поэтому, что Господь уж посылает человеку, то ему приходится терпеть. То есть взять ракового, допустим, больного. Ему Господь послал такой крест, да? То есть некоторые говорят, что да, это вот болезнь, которая посылается святым людям. Но по большому-то счету мы видим, что и не святые люди тоже туда попадают, судя по напутствиям, по провожанию в последний путь. Вот я со своего опыта скажу, что разные люди встречаются, но Господь им тоже посылает такой крест, такое испытание. Одно дело, что человек образумился и вступает на путь христианского доброделания после такого, так сказать, диагноза. А другое дело, что он продолжает упорствовать в своих убеждениях о том, что я могу и без креста обойтись, и на службу на некоторые, так сказать, это не ходили и не буду ходить. Зачем мне тут священника привели, то есть там причащаться, что это такое? В церковь могу зайти, там свечку поставить, ну и достаточно, то есть... У каждого свой крест, понимаете, в жизни. То есть мы должны понимать, что кто рассуждает о этом крестоношении, тот должен сам быть христианином прежде всего, убежденным. А, как говорится, если мы об этом, ну, так сказать, просто эту тему затрагиваем, что такое крестоношение, и хотим так абстрактно об этом поговорить, то это уже совсем другая, как говорится, уже будет тематика.
Я вот, отец Георгий, хотела спросить как бы о крестоношении именно отдельной страны, в частности России. Да?
У нас что Голгофский вот, крест, да, как вот, поет отец, да. Олег Скобля.
Вот как вы это понимаете, поскольку вы все-таки вот последние годы все равно так или иначе общаетесь с солдатами, с будущими защитниками нашей Родины. И вот эти вот слова, которые я хочу сегодня зачитать из книги Татьяны Горичевой «Только в России есть весна», книга о трагедии современного Запада, как она выделяет, как она, этот автор чувствует свою страну, являясь как бы таки, своего рода таким гражданином мира, потому что она рассказывает о русской, о христианской вере, о паломниках, о старцах, путешествуя по самым-самым разным странам мира, в том числе очень маленьким государствам. И вот эти слова сегодня уже прозвучат в эфире в одной из наших рубрик, но я хочу, чтобы вы тоже как бы послушали и прокомментировали,
да, конечно.
«Идея России — это ее огромность», — пишет она в дневнике. «И не просто огромность. Огромны и Канада, и Индия, и Китай, но эти страны огромны без гармонии и внутреннего какого-то смысла. Россия же, где каждый день, как первый день творения, обещает многое всему миру». Чаадаев сказал, если бы не пространство, Россию никто бы и не заметил. Правильно сказал, хотя в то время он мог только презирать это пространство. А в наш век становится ясно, пространство — это аура, это будущее, это естественность чуда. Империя. Сколько сегодня голосов поднимается против имперскости? Россия – это идеал всеединства. В ней целое не поглощает части, а усиливает их. Россия – это представление о Боге, как о шаре, центр которого находится в каждой точке периферии. И в России совсем не холодно. Кусочек России – это аятский источник, который забил совсем недавно. Вода такая мягкая, что не замечаешь ее холодности. Вот какое-то… И это не Иван Ильин.
Аять – это вот наша
здесь? Нет,
или…
это Оятский монастырь, где она, кстати, совершала паломничество Татьяна Буричева.
Я уж подумал, что и у нас источники снова стали бить. Поэтому у нас под Пышмой было в свое время 7 источников, но вот видите, видимо, так сказать, или по нашим грехам, или еще почему, все они перестали, так сказать, источать эту такую святую воду.
Я вот почему еще об этом спрашиваю? Потому что у нас вот совсем недавно прошли выборы, и вот как все-таки народ реагирует, да, вот на сегодняшнюю вот эту вот ситуацию. И ну вот мы, конечно же, пытаемся быть вне политики, но так или иначе мы же все это переживали.
Ну, соприкасаемся, конечно, какой разговор. Что, ну, это, кажется, бывают каждого… друзья, знакомые тоже из политиков.
Почему человека нет? За, да. Заботит.
Они тоже православные и входят в клир, и приходят на службы, на богослужение. Почему нет?
Заботит будущее просто нашей страны.
Конечно, конечно.
Вот я, видите, сколько прочитала сегодня всяких комментариев, ну,
да.
Слов.
Умом Россию не понять, аршином не измерить, это верно, как классик сказал.
Особенная стать, в Россию можно только верить.
Конечно, да. Федор Тютчев сказал в свое время это. Да, ну, момент-то какой, что вот крест, понимаете, свой всегда у человека. Я даже в свое время стихотворение тоже на эту тему написал.
Помните что, то есть, его?
Ну, я сейчас, может быть, все четверостишья не вспомню, что там тоже в таком же стиле было написано про некоего странника, который, отправляясь в дальнюю дорогу, тоже размышлял и о России в том числе, и о как бы своем крестном пути, о том, что духовные жаждают томим, любой стремится с долу в гору. И, может быть, дело это в том, что он с крестом своим вступает на дорогу. То есть вот от окончания стихотворения вот оно вот так вот звучало. Поэтому я сейчас не помню, в 97-м году, наверное, это было, я еще писал как-то стихи. Господь давал такие…
Романтические,
да. Поэтические какие-то такие вехи. А сейчас вот уже, честно говоря, что-то уже и ничего в голову-то в этом отношении
а
не
сейчас
лезет.
Реальность.
Да, сейчас вот реальность. В том-то и дело, что вот служба, молитва прежде всего и беспокойство, конечно, и за Россию, и за наше сейчас современное поколение, особенно молодое. Какие же мы, получается, воспитываем тылы, какие же мы после себя оставить хотим нравственные категории, то есть вот чтобы были воспитаны в духе православия люди, понимаете, в чем дело? Беспокойство вызывает, потому что оттепель уже закончилась массовая, о которой писал ли и Серафим Саровский, и, так сказать, его последователи, Паша Дивеевская предсказывала. Вот. А, как говорится, нового момента какого-то вот этого национального самосознания еще как бы не установилось. То есть национальная идея пока хромает, по большому счету.
Да, это так.
Вот я не побоюсь таких слов сказать, потому
так,
что, видите… А из-за чего она хромает? Из-за того, что вера слаба. Потому что вся вот эта вот политика и войны, они вот из-за веры складывались в конце-то концов. А если бы страна, так скажем, как один, как вот во времена и Суворова, и я сейчас военных полководцев всех перечислять не буду, но просто мы сегодня фильм смотрели с солдатиками «Жизнеописание генерала Скобелева», то есть незаслуженного, забытого в советские годы. Но вот у него солдаты все как один и на богослужение ходили, и песни такие были сложены про него как про святого. А все из-за чего? Потому что была национальная идея, люди, так сказать, вставали под ружье и под знамена в едином порыве, и за своим генералом шли даже на смертный бой. То есть это по 5-6 сабельных ранений получал Скобелев за одно сражение, когда там два редута отстаивали во время турецкой войны в 1874 году. Просто насколько действительно велик подвиг был и простого солдата, и патриота своей страны, как бы это громко ни звучало. Почему? Потому что у него вера была.
Батюшка, я смотрю как бы свой монтажный лист у меня вот сейчас перед глазами, да? И у нас в эфире стоят передачи детской редакции, они так называются «Духовные беседы для детей». Я знаю, насколько я слышала, очень часто разговаривает с детьми священник Александр Сандрев с подростками. И вот сегодня тема беседы у них звучит так: недовольство своей страной. То есть дети поднимают эту тему. То есть почему вот вообще вот это как бы происходит? И если мы говорим сейчас о нашей стране и говорим о ее роли, может быть, даже вот как бы вот в мире, и ее как раз крестоношении. То есть нам очень важно понять каждому человеку для того, чтобы, может быть, прийти к вере или вообще что-то понять в этой жизни, обязательно нужно как-то поскорбить. То есть что-то пережить такое, после чего ты действительно начинаешь понимать цену жизни, вообще цену вообще людей, всего, что вообще как бы тебя окружает. Потому что когда человек не страдал, он ничего и не понимает, он не делает никаких выводов. То есть ведь получается то же самое, можно сказать, про любую страну. То есть она должна пройти через вот эти все скорби, испытания, чтобы вот что-то приобрести духовное, ценное. Вот как вот с нашей Россией?
Я не пророк, мне сложно, так сказать, вперед заглянуть. Я просто хочу сказать о том, что, возвращаясь к тому же генералу Скобелеву и его периоду времени, вот это был друг Александра II, царя-императора, он также болел очень сильно за Россию, прежде всего, по большому-то счету. Тема, раз вот сегодня у нас затронута, крест ношения России, то это вечная тема, потому что Россия всегда имела скорби. Вот, и вот эти вот внешние, вроде бы, там был мир с Турцией, а война почему началась русско-турецкая? Потому что на самом деле вот эти все уже терпеть было невыносимо набеги со стороны турецкого государства, османского ига, в сторону наших братьев там славян. В частности, и районы Болгарии, да, там Плевна, там и так далее, Шипка гора. То есть вот эти вот места, когда захватывались тысячами в плен, было поругание, было кровавое месиво, и народ братский нес скорби по вере. И когда Россия заступилась, то опять же, Англия сказала, что если вы войну сейчас развяжете, то мы пойдем на вас тоже войной. Вся Антанта объединится против вас. Собственно говоря, что это и потом произошло, по большому-то счету. Поэтому Россия во все времена, если взять и более древний период, тоже такие же нападки были со стороны близлежащих государств, и вот так скажем, вот этого, ну, в кавычках назовем, мирового правительства. То есть вот эти нападки, они все время были
уже
в России.
Уже мы так просто можем, да, открыто говорить.
Ну да, конечно. То есть
раньше как-то это было скрыто, ну, и
да,
все снялись,
потому что
мы
читали книги Нилуса там и так далее. То есть, конечно, почему и нет. И царя Николая II обвиняли страстотерпцев в том, что он распространил эти сионские протоколы и так далее. То есть это вот были такие точки зрения. Вот, но момент-то в чем, что мы-то понимаем, что сам император болел душой за Россию, что это была святейшая семья, как и, собственно говоря, его предки, его предшествующие, так сказать, прадедушки и дедушки всегда. Александр II, он был освободитель от крепостного там рабства, да, мы знаем. Александр III, то есть тоже пострадал мученической кончиной, закончил жизнь свою. То есть все, по большому счету, они болели о России. Они, за державу им было всегда обидно.
Просто в одной из передач было сказано, был задан такой вопрос, а кто отдал Аляску? И вот было сказано, что Аляску отдал царь Николай.
Политические все вот эти какие-то инсинуации, что там, кто там подписал тот или иной документ и так далее, ради чего это было сделано, это пусть историки разбираются. Тут самое главное то, что вот вопрос веры, он перед Россией не стоял. Всегда Россия была христианским государством. И всегда вот у нее этот крест был. Вот, а сейчас мы знаем, что над Россией Голгофский крест, как поет протоиерей отец Скобля в одной из своих песен. Он не заканчивался, и по большому счету мы видим и здесь у нас, в Екатеринбурге, и вообще в целом, что ситуация даже вот на политическом, так скажем, Олимпе, она такова, что вот Россия за всех, получается, сейчас отдувается, несет какую-то свою христианскую нагрузку. Оно так было, есть и, видимо, будет всегда. Когда затрагивается вопрос веры, то это естественно, что мы понимаем, кому это не нравится. Князю века сего.
Смотрю Серафима Саровского, у него нету о кресте.
Ну, о кресте много, ведь святых, так сказать, писали. Самое-то главное, наверное, это то, что мы у апостола Павла читали, да, что крест демонов язва, а для иудеев соблазн еленом безумие, нам же спасаемым сила Божия. То есть молитва кресту – это самая первая молитва в христианском правиле. Да воскреснет Бог. С этой молитвой на устах и шли в атаку воины, и, собственно говоря, в трудные моменты и в наше время нужно стоять перед лицом всего этого языческого бушующего мира. Поэтому, конечно, это сложная молитва, но тем не менее, то есть вот детей с детского возраста надо к ней приучать. Я вот у себя в семье тоже приучаю старшую дочку, она в этом году в школу пошла. И часто приходится встречаться, то есть и с мусульманами, и она за одной партой сидит тоже. Исторически так сложилось со своей однокашницей еще с детского сада. Она мусульманка, ну вот, общаться приходится, вот, но в то же время, то есть у каждого свои традиции, свои, так скажем, особенности. Я говорю, доченька, никогда не стесняйся креста Господня, то есть перед обедом перекрестись. Спать ложишься, перекрести свое ложе. Это безусловно, то есть оно должно как бы вот переходить из уст в уста, да, то есть это вот естественно, это вот как и все остальное священное предание переходит от человека к человеку. Так же, как и мы от апостолов, от Спасителя, получается, переняли, что как мы должны перекрещиваться.
А вот тогда объясните, вот если взять наш город Екатеринбург, то мы сейчас затрагивали как бы вот перспективы там, может быть, нашей России, как она будет развиваться и как будет звучать вот этот голос веры в России. Мне приходится бывать в районе сортировки в нашем городе, у нас там живут родственники. И когда вот проезжаешь карнавал, вот этот торговый центр, да, развлекательный, то уже там ты понимаешь, что у тебя ощущение, что ты просто попадаешь уже дальше, уже туда, и когда ты
в другое государство.
Совершенно в другое государство. Просто я когда-то была в своей молодости в Самарканде, в Фергане, то я вижу здесь уже люди в тюбетейках, видишь здесь уже вот этих детей, то есть и все это приближается к центру города, то есть это совершенно другой мусульманский город, мусульманский мир в городе Екатеринбурге.
Ну да, да, но даже, может быть, не измеряется он одним там кварталом там, или районом,
но
как
здесь
это назвать.
Просто можно сказать, их уже
в любом районе города вот, уже можно встретить,
да,
эту
это,
культуру.
Это безусловно.
Восточную.
Но, по крайней мере, это как-то перемежается. А здесь уже совершенно вот русских людей очень мало.
Вот эти переселения, то есть это геополитически так складывается, что мы не властны что-то тут это как-то управлять
этим.
Говорят,
что попускает
потоками.
Господь.
Но тут момент-то какой, что если они приезжают, многие иммигранты сюда, так, значит,
почему? Так они живут,
им нравится,
здесь
да.
Уже.
Ну,
они
понятно,
живут.
Уже семьями,
уже
да,
все.
Да, да, да. Не, несколькими, да, уже, так сказать, поколениями уже обосновались, конечно. Я сейчас о другом хотел сказать, о том, что, то есть, нам, наверное, не стоит рассуждать о том, что...
Ну, лучше, а не хуже.
Да, 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 то есть, и выходить на какие-то религиозные конфликты. Тут гораздо страшнее, я вот сам для себя недавно в газете «Православный» прочитал, про то, что у нас наши, так скажем, люди, современники наши, начинают искать в церквях, и причем очень большого значения, Голгофского, так скажем, в храме на крови покемонов каких-то, еще там что-то, какие-то такие вот эти на религиозную тему происходят какие-то, так скажем, скандалы,
да,
и какие-то,
да,
так скажем, расколы, то есть это пытаются некоторые посеять. Это же делают наши люди, которые имеют русские имена, фамилии, обучались с нами здесь в школе.
Наши,
да, да, да,
приятели,
да, да,
друзья.
Вот что страшно, что да, сейчас вот человек вроде бы и христианин, но он живет без креста, без Христа, понимаете, в чем дело?
Верит всем компьютерным.
Да, компьютерным всем там, вещам, астрологическим, всем,
гадостям,
всем этим, да,
говорят,
прогнозам, всему такому. Конечно, то есть это... Вот что страшно, что человек даже не понимает вот о том, что вот как поется в песне Иеромонаха Романа, о том, что поревнуй упасть, даже падая, головой к кресту, понимаете? Даже вот нету такого телодвижения, так скажем, умозрительного, чтобы вот так вот это поступить. То есть, делая какой-то грех, он не понимает, что это грех, он не понимает, что это кощунство, он не понимает, что это вот давит, так скажем, на чувства верующих людей.
Человек настолько укоренен с вот этими,
да,
своими,
да,
мыслями,
да, да,
его,
да,
вот,
да,
никак, вот,
в том-то
ты
и дело.
Не понимаешь,
он как зомбирован,
что
вот в чем дело-то.
Вообще не сдвинуть даже в сторону,
в том-то и
он
дело.
Вот все укоренился, вот что все в церкви плохо, будучи,
да,
называя,
да,
себя,
да, да, да,
все,
да,
предатели, все лгуны, mm-hmm, и так далее. Вот, и это очень страшно.
Страшно, что вот такой страшно сатанизм у нас попускается и на уровне государства, и на уровне, так сказать, частном, когда, так скажем, даже в школах там замалчивается про то, что вот вопросы веры. Я зашел, и вот в школе объявление о том, что сегодня не день трезвости как таковой, день Иоанна Предтечи, да, мы знаем, основателя трезвенческого движения, а первого, а имеется в виду, что день борьбы с алкоголем. Оно как бы даже вот смысл вообще полностью теряется этого праздника. То есть вот мы хотим побороться с алкоголем, а не вспомнить про то, что жил когда-то такой святой.
Культуры, вот
он, да, нравственностью своей привносил, так сказать, вот лучшее, так скажем, существование, что без алкоголя это возможно существовать и так далее. А тут вот просто идет день борьбы с алкоголем. Кто его установил? То есть, чтобы бороться с алкоголем. Ну, давайте, получается, это на государственном уровне примем, что надо со всем алкоголем бороться. Никто ведь не борется с этим.
Магазины закрыли и открыли именно вот алкомаркет.
Да, в том-то и дело, что, то есть, всем пропадает, понимаете, вот эта сама нравственная основа этого даже вот дня памятного. Я уж не буду говорить, что это как бы все равно для нас праздник такой, печально торжественный, но праздник, день трезвости. А вот у нас, оказывается, это день борьбы с алкоголем просто, и все. То есть мы понимаем, что алкоголь плохо, а чтобы дать маленькому человеку вот эту затравку того, что кто основал-то этот день и, так сказать, житие почитать, как мы знаем, да, из проповедей. Прежде всего мы читаем на праздник проповедь. А в проповеди звучит житие того или иного святого первоначально. Жития-то как раз-таки у нас и нет. Мы не хотим, получается, обратиться к опыту наших предков, к житию, и, так сказать, вот эту канву детям дать. чтобы они это впитали. Они же как губки все это впитывают.
Ну вот а как тогда, если мы понимаем, что у нас многонациональное государство, сейчас вот это становится...
Ну раньше же как-то при царе даже уживались все, и даже другие народности называли царя Николая II, вот мне сейчас матушка одна подсказала, белым царем. Вот у меня даже диск есть, белый царь. Я еще и пока не успел с солдатами
посмотреть. Как они уживались?
Вот, ну, так, собственно говоря, потому что ведь законы-то были-то вот... гуманные, на самом деле, православные, то есть вот эта терпимость-то была, я имею в виду, что к ближним-то своим, христианская терпимость, милосердие. И это было не пустым, так сказать, словом о том, что надо относиться друг к другу с любовью, с милосердием. И другие народы это тоже все понимали прекрасно. Обидно, что сейчас этого не происходит, потому что у нас, вот я как раз опять же вернусь к вышесказанному, что у нас пока немножко хромает вот эта национальная идея.
А какой она должна быть?
Ну мы забыли веру свою, веру своих отцов. Мы забыли про крест, о чем мы сейчас с вами говорим. У меня от прадедушки остался латунный крест, он носил его, так сказать, он старостой церкви был, от кого-то священника ему достался, так он так его носил на себе, что он, получается, лик Спасителя стерся на латунном таком, серьезном таком бронзовом, латунно-бронзовом кресте. Он всю жизнь его носил. Бабушка мне потом передала, сказала, вот этот вот крест твой прадедушка передал, сказал, что кто-то в роду будет священником. Береги его. Это в далекие советские годы там.
Священником вначале... стали вы.
Ну, так получилось, да. Старший брат у меня двоюродный не сподобился, как говорится, этого. Хотя тоже поначалу был такой запал пойти так в церковь с головой и так далее. Ну, вот Господь судил иначе. Я, как бы сказать, тут ни на что не претендовал, но вот видите, так вот по слову святейшего патриарха Алексея оно совпало, что будет священником. Оказывается, стал. Так что тут крест, видите, каждому выпадает свой. И бабушка почему-то мне, Царствие Небесное, дала этот крест-то. На год сбереги его. В начале 80-х, в далеких еще. Вот я прошу, конечно, прощения у слушателей, что такими своими, так скажем, семейными такими секретами поделился. Но, тем не менее, то есть вот как-то вот для меня либо... крест, либо хлеб. Всегда вот эта вот дилемма, она ну, не стояла. Я всегда выбирал крест, потому что нужно понимать о том, что важнее вообще в этой жизни. Или вот земные блага с привязанностями к этой земной жизни. Или, как говорится, все-таки духовное. Для меня такого не стояло
выбора. Но крест, ведь, батюшка, это всегда жертва.
Ну, безусловно, жертва, но мы же понимаем, жертва духовная. То есть, когда это идет вот именно в рамках церковных, то есть, когда человек воцерковляется, начинает ходить в церковь, исповедуется, причащается. То есть, это же по большому-то счету так естественно. Главное, чтобы не было вот этих камней преткновения. А то вот когда начинаются какие-то сомнения, какие-то, извините за выражение, ужимки и прыжки, что вот то, значит, это мне не подходит, вот это мне тоже не подходит, я вообще не пойду на службу. Как я вот уже сказал, что некоторые 20 лет ходили в церковь, вот пока рак не ударил, они священника даже не позвали к себе. А в церкви они были, они ходили, они стояли на богослужениях, свечки ставили, заказные какие-то там заказывали. Какое-то, опять же, хромание началось. То есть кто-то вставил палки в колеса. А кто? Лукавый вставляет такие вещи, посылает такие искушения. Мы, другое дело, что если мы не сомневаемся в своем выборе, в своем правильном пути, то мы, получается, и крест свой донесем, и все традиции воспримем от своих предков. А если мы начинаем сомневаться, первый сомневающийся был ведь, сами знаете кто, мы потом начинаем, так сказать, уже дорогу в страну далече, подобно тому евангельскому блудному сыну. Путь у нас становится очень и очень долгим. То есть мы не идем по прямому пути, как я уже сказал, через исповедь, через причастие, через, так скажем, опыт какой-то свой, так сказать, первоначальный, но церковный. А мы идем где-то, так сказать, в обход, инуде.
Вот даже вот эти глобализационные процессы, которые происходят сегодня во всем мире, часто смотришь вот на тех людей, те национальности, которые сегодня ты видишь даже в нашем городе Екатеринбурге, очень много, китайцы, корейцы. Ну, по крайней мере, вот я знаю точно, потому что имела место беседовать с этими людьми, они уже все по-европейски одеты даже. То есть вот кто еще даже сохраняет вот эту культуру, кто как одевается, да, может быть, из каких-то глухих городов, деревень к нам приезжают в каких-то, может быть, тюбетейках, хотя очень по-разному. Человек может быть в шортах и в тюбетейке, да. А есть люди, которые уже одеваются совершенно... Ну, такой европейский стиль. То есть традиции, они уже не сохраняются.
Ну да, по лицу бывает, не узнаешь, к какому вероисповеданию относится тот или иной человек. Конечно, то есть тут ну, вот эта глобализация, она поглотила всех.
Мы и даже очень,
в школу смотрим, ходят в одних и тех же формах. Там,
через турникеты просто люди, по карточкам, с телефонами. И вот этот вот, ну этот вопрос тоже сейчас волнует и некоторых родителей, не всех. Вот этот сетевой город, где на каждого ребенка будет, значит, заведена. Но это так и есть, вы же знаете, у вас же тоже дочка сейчас пойдет в школу, и вы тоже столкнетесь с этой системой.
Уже
что
ходит,
что домашнее задание, ты можешь открывать компьютер и заходить
без
в этот
дневника,
сетевой город.
Да, я
без дневника,
столкнулся
электронный
с этим.
Дневник.
Да.
Вот, как вам вот эта вообще система?
Ну, если честно, то есть...
Честно, конечно,
я
батюшка.
Сторонник того... Нет, я и не собирался вас обманывать. Я просто к тому, что я сторонник всех этих старых устоев.
Да.
То есть, если дневник, то вот я объясняю дочери, мы записывали, так сказать, задания туда. Мы знали, какие у нас предметы завтра будут. То есть, открываешь дневник, и там все написано. То есть, если там получил двойку, то значит она там появляется. Если ты не получил двойку, значит все.
Вот у нас на собрании часть
счастливый
родителей
человек.
Разделилась. То есть, вот люди такие верующие, вот видно, что они как бы глубокие такие.
Консервативные.
Ну да, они, конечно, выступают против. А остальные, они вот общаются разными видами способов.
Сложно тут, если там уже установлены какие-то правила, что ты будешь бунтовать, выступать каким-то, так сказать, белой вороной.
Так нет, ну мы так ведь и себя и ведем.
Единственное, что надо своим детям, я так понимаю, все равно рассказать, как это было раньше, чтобы они, по крайней мере, понимали этот пример. Ну а куда деваться-то, да? Мы же не как старообрядцы там ушли в леса и, так сказать, это закрылись от всех. И при свечах сейчас сидим. Мы все
не
пользуемся
обязательно
вот этими
при свечах сидеть.
Благами цивилизации.
Можно просто как-то себя в этом отношении приглушать, как-то аскетически относиться к этим процессам.
Тут, опять же, это все зависит от твоего подвига, так скажем.
Да, кто-то вот, кто-то категорически
твоего личного крестного подвига. Хочешь ты, так сказать, вот этот подвиг на себя подъять? Или, как говорится, ты хочешь просто идти и плыть по воле волн. То есть это все лично от тебя зависит. То есть мы всегда делаем выбор, потому что, как сказал классик, что то есть, жизнь человека, точнее душа человека, это поле, на которое и за которое дьявол борется с Богом.
Я помню, батюшка, как мне сказал один монах в очень уважаемом монастыре, он вот сказал, как можно меньше общаться вот с этими со всеми вещами, с интернетами, айфонами, вот этому общению в интернете как можно меньше.
Ну, естественно.
Вот есть люди, которые идут по этому пути.
Конечно, то есть мы не должны отказываться от всех, так скажем, современных благ там цивилизации, но безусловно, когда человек целыми днями проводит там перед компьютером там или перед телевизором, это уже, мягко говоря, не есть хорошо. То есть это уже есть какой-то, получается, звоночек о том, что человек как-то неправильно вообще выстраивает свой жизненный путь, жизненный, так скажем, свой крест несет. Хотелось бы просто всех поздравить с праздником наступающим, воздвижение креста Господня. Вот, это очень серьезный праздник. Ну и постараться в церкви в этот день оказаться на богослужении. Такое прекрасное богослужение, может быть, в одном из центральных храмов, где происходит чин обливания креста. Это архиерейским чином обычно совершается. Конечно, это очень трогательная такая служба. По себе вспоминаю, когда алтарничал в Ивановском соборе. Трогает до глубины души. Дай Бог всем, чтобы каждый осознал свой крест в этой жизни и донес его посильно. Ангела всем хранителя с Богом.
Спасибо, отец Георгий. Это была программа «Беседы о вечном», уважаемые наши слушатели. Сегодня в нашей программе принимал участие военный священник одного из соединений Центрального военного округа, отец Георгий Шлей. И тема нашей беседы была посвящена крестовоздвижению и, можно еще сказать, крестоношению отдельного человека и отдельной, может быть, страны, в данном случае России. До новых встреч в эфире.